Какая нужна история?
Стоит ли искать смысл в сообщениях российских новостных агентств?
Зачем глава псковской опеки поехала на передачу «Прямой эфир»? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия.
Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте, Оля. Сразу вам перескажу запись одного известного блогера. Блогера зовут Борис Акунин. Известен он, конечно, не только тем, что он блогер, но вот он на прошлой неделе написал такой пост. Не все процитирую, а только кусочек. Этот пост для меня исторический в обоих смыслах слова. Я его долго готовил, сейчас несколько волнуюсь. Начну по порядку. Одни писатели мечтают стать новыми Толстыми, другие — новыми Чеховыми. Я, пришло время в этом признаться, всегда мечтал стать новым Карамзиным. Это Борис Акунин пишет о том, что он начинает свой новый проект и перестает быть детективщиком, как он сам пишет.
Да-да-да, и будет доказывать нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута.
Ну вот, вы, значит, тоже в курсе. Да, Борис Акунин берется за такой большой, достойный проект. Он хочет написать популярным языком, не как историк, да, как беллетрист, историю государства российского. И о чем он, собственно, в своем блоге и сообщает. Об этом же сообщает уже в нашем блоге «Предмет разговора» наш коллега Александр Бобраков.
Да, и вот... его уже как раз волнует детали. Действительно ли Борис Акунин собрался доказывать нам необходимость самовластия и прелести кнута? Потому что, в общем-то, история Карамзина, ну, известна не только из этой эпиграммы Пушкина, в общем, она достаточно логично выстроена как бы со своим месседжем. И месседж этот состоит в том, что наше отечество, вот как бы слабое и раздробленное, поднималось с колен и, наконец, поднялось. Собственно, наш коллега Саша Бобраков и ставит этот вопрос. Понятное дело, что во времена Карамзина, ну, понятно, непонятно, но, по крайней мере, как бы это было естественно для Карамзина, взять себе за образец эпохальный труд Эдуарда Гиббона и попытаться перевернуть его посыл. У Гиббона все идет к упадку, да, от классических времен древности, где все было еще прилично как-то. Все идет к упадку и должно завершиться какой-то вот мощнейшей катастрофой. А как бы Карамзин взял ту же самую логику, но только показал, что от упадка мы поднимаемся к порядку. И, соответственно, ну, логично возникает вопрос, он возникает у любого, и не только в связи с заявлением Бориса Акунина, в связи с заявлениями, например, Путина о том, что России необходим учебник национальной истории, и об этом было много колонок, в том числе у Григория Ревзина. Какой смысл предполагается в этой самой истории? Путин поставил ведь задачу довольно ясно. Ему вот какой-то спичрайтер ему написал очень грамотно. Путин сказал, что нужно написать такую историю для школьников, в которой все последние события выглядели бы логично, да, то есть так, чтобы вся предыдущая российская история приводила бы к появлению Путина у власти и ко всем действиям и шагам, которые он предпринимал. Но при этом, наверное, чтобы и не исключало Ельцина. Ну, то есть, чтобы там вот как-то было понятно, почему сейчас вот мы пришли логичным образом к вот такому замечательному...
Потому что сейчас именно Путин, а не кот.
Да, к замечательному такому расцвету Путина.
Да, и Акунин, надо сказать, пишет, да, чувствуя вот то, что вокруг сгущаются эти тучи идеологии, он как раз пишет, что особенность моей истории заключается в том, что она не идеологизированная. У меня нет никакой заранее придуманной концепции, для которой требовалось бы найти доказательства. И в пример он приводит, например, историю Питера Акройда, да, который на наших глазах сейчас выходит, который называется «История Англии», и которая, ну, это, да, монументальный труд, но при этом вот он такой занимательный. И, кроме того, Акунин пишет, что вот исторические книги так писал Айзек Азимов. Но это, да, скорее о методе, да, речь, да, чем о концепции. Саша же Бобраков, насколько я понимаю, у него есть претензии именно к концепции и к самому вот этому слову «неидеологизированное». Правильно я понимаю?
Совершенно верно, потому что легко сказать «неидеологизированное». То есть уже сама вот эта позиция «неидеологизированная» содержит в себе определенную идеологию. Ну, что значит неидеологизированное? Это вот он уже указал на Питера Акройда. То есть он что, нам будет детективную историю России, что ли, рассказывать?
Меня, надо сказать, это немножко все расстраивает, с одной стороны. А с другой стороны, очень... ну, тут есть чему порадоваться. Я понимаю намерения Бориса Акунина. Да, он... Сам вообще посыл хороший. Он видит, что вот этот круг мракобесия смыкается. При этом он знает, что его книги расходятся миллионными тиражами, у него есть прямой доступ к этому читателю, да, то, чего нет у многих либеральных писателей, колумнистов, прессы и так далее. Вот прямой доступ к этим миллионам и миллионам людей, которые в метро читают твои книги. И вот, казалось бы, такая симпатичная задача взять и написать такую историю, чтобы люди понимали, как все было на самом деле. Но вот уже в этой фразе, как вы правильно сказали, да, скрывается некий черт в табакерке. Я вспомнила, как я для журнала «Вокруг света», когда мы делали номер, посвященный Наполеону, да, и 200-летию наполеонских войн, вот мы делали тематический такой выпуск, и я взялась сравнить, что пишут в учебниках истории для старших классов в разных европейских странах про наполеоновские войны. И когда я только бралась за этот проект, да, вот на каком-то начальной стадии ресерча, у меня в голове такая вырисовалась... Ну, естественно, первое, что я посмотрела, это учебник истории для российских школ, он был ближе всего, и... Я, естественно, увидела, что там написано, у меня перед собой это открыто, я вам просто прочитаю две фразы. Ну, например, там было так написано. «Тогда Наполеон в преддверии зимы решил выйти из Москвы и двинуть остатки армии на неразоренный юг России. Перед выходом из города он приказал взорвать Кремль, храм Василия Блаженного и другие национальные святыни». И заканчивается это вот такой фразой, абзац. «Лишь благодаря самоотверженности русских патриотов удалось сорвать эти планы». И заканчивалось это такой фразой. «Свой вклад в победу наряду с русскими внесли белорусы, украинцы, татары, башкиры, грузины и представители многих других народов». Ну, то есть,
да, люди вольной Украины, и татары, и грузины, и белорусы, и латыши. В общем, Михалков какой-то, на самом деле.
Абсолютно.
Это не сильно отличается, на самом деле, от советского учебника.
Вот, и я поэтому подумала, что когда я закончу делать вот эту подборку этих цитат, то мне казалось, что я знаю, как все будет выглядеть, что вот будет вот этот уродливый такой очень идеологизированный кусок из русского учебника, а в европейских учебниках, так я себе это хитро представила, будут просто тексты, тексты и документы. Мне казалось, что вот так вообще-то в идеале и нужно изучать историю. Да,
когда ну, тебя... уж конечно, да-да.
Ну, конечно же, выяснилось, что это совсем не так. То есть, ну, вот этого ужасного такого стилистического, идеологического перекоса в европейских учебниках не чувствовалось. Но, тем не менее, да, например, во французском учебнике российская компания упоминалась одним предложением. Да, ну, это тоже странно.
Ну, зачем подчеркивать неудачи?
Конечно. Там в Польше, ну, понятно, Наполеон, к нему совсем другое отношение, он национальный герой, да. То есть, ну, конечно, все равно это все очень сильно отличалось. Я поняла, что самое ужасное вот в этой идеологии в российских учебниках, это еще и стилистическое вот такое уродство, да.
Угу.
Вот, так что на самом деле, что такое, как было на самом деле, не очень понятно.
Да, ну, учебники вообще бывают очень фантастические. Я помню, самое-самое вот главное мое впечатление от детских учебников по истории было от венгерского учебника, когда мне перевели, что первая глава в нем называется «Завоевание Родины». И они никак не могли понять, почему я так и хочу. Я говорю, ну, Родина, это же где вы родились, вы же ее не завоевываете. Ну, нет, это вот кто завоевывает, а кто нет. Вот, поэтому там в любом случае будет вот какой-то посыл, да, который в современности считается правильным, из которого ты исходишь. Соответственно, и учебник на этом строится. И Саша Бобраков в своей статье указывает, что, собственно, с современностью-то, из которой мы будем исходить, у нас как раз и проблемы. Мне кажется, что мы сейчас находимся в какой-то такой ситуации, где впору писать не историю серьезную, да, как предлагает Борис Акунин, а нечто вроде истории в изложении сатирикона. Ну, потому что ну, настолько уже все непонятно в настоящем, что можно вот с нашим духом, в котором мы живем, можно только, по-моему, обстёбывать события прошлого, как это делали перед революцией сатириконовцы.
Да, и самое главное, одна из главных Сашиных... даже не претензий, да, таких просьб, что ли, к Борису Акунину, как раз заключается в том, что куда же нам сейчас вот обращаться на 8 веков назад, если мы про прошедшие 20 лет ничего толком не понимаем. У нас нету ни языка описания, да, для этой эпохи. Лихие 90-е, ну, это
да,
правда...
Да, и непонятно, какие нулевые,
да,
которые
это правда
они
то, что мы думаем
каким-то десятилетием, с которым мы как-то медленно вставали с колен, уже, по-моему, ну, никакой спортсмен не выдержит такого медленного вставания с колен.
Да, и потом, когда встали, как пошутил мой друг Андрей Бабицкий, с колен наконец ударились головой об притолоку. Угу. И вот это все, что мы делали в эти 10 лет. Мне кажется, что понятно, что это очень сложная задача написать учебник истории последних 20 лет. Я даже предвижу, сколько бы споров, сколько возмущений и неодобрений вызвала бы такая попытка. Но мне кажется, что именно эти споры, эти возмущения и неодобрения — то, что очень нужно современной России, да? А именно начало дискуссии о том, чем же были эти 20 лет прошедшие. Угу. России.
Да, и Саша очень верно указывает, что за образец-то в данном случае можно было бы взять не Карамзина, а как раз Томаса Карлейля, который начинает, собственно, свое повествование с Дня крещения демократии. Ну, когда он пишет о Великой Французской революции, как раз начинает вот с мая 89 года, описывает Генеральные Штаты, которые собрались в Париже. Точно так же, в общем, Акунин, но он за это не берется, но мы могли бы себе представить историю, которая сейчас начинается мая 89 года, через 200 лет после французских генеральных штатов, когда речь идет о съезде народных депутатов.
Да, ну, в общем, о таком учебнике нам предстоит только мечтать. Вот о нашей постоянной рубрике «Цитата недели» мы уже помечтали, уже ее выбрали, и сейчас предлагаем вам ее послушать. Вот в Ютьюбе эта песня называется «Along the Valleys, Along the Hills».
Да, вы прослушали гимн дальневосточного офшора. Песня исполнялась на китайском языке.
А в российском переводе она больше известна как «Песня по долинам и по взгорьям». Песня времен гражданской войны.
Я сейчас поясню, почему вот она меня восхитила. Я действительно считаю, что это хороший гимн для дальневосточного офшора, который придумал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Ну, действительно, в Китае и в Японии очень популярны советские песни вот тех лет. Как видите, они прекрасно исполняются. А Медведев, собственно, в связи с кипрской проблемой предложил изящный такой ход. Говорит, ну, если у нас во внешних офшорах вот так вот не получается, то давайте мы сделаем внутренний офшор. Вот на этом месте как бы все и засмеялись. Ну, потому что, ну, что такое внутренний офшор, если офшор — это место, где для западных компаний, да, предоставляются льготные условия. Налоговые условия, да. То есть он чего хочет там делать-то? Какой-то очень асимметричный ответ на то, что российские компании рискуют потерять много сбережений в кипрском офшоре. Но дальше он продолжил и сказал, вот давайте его организуем где-нибудь на Дальнем Востоке, например, на Сахалине или на Курилах. Тут уже все совсем покрутили пальцем у виска, но вот тут меня осенило, почему Сахалин или Курилы. Я поняла, что Медведев на самом деле просто в школе учил английский хорошо, а с экономикой, видимо, у него было плохо. И он просто слово «офшор» понимает буквально. «Офшор». То есть нечто вот отделенное от большой земли как бы водой. Поэтому в его понятиях офшор всегда должен находиться на острове. Вот, например,
да, где-то за морем.
Да, на Кипре за морем, да, на Кипре, вот на Сахалине, на Курилах. И я себе представила вот эти процветающие компании, там, Шикотан Инвест и Турупская строительная компания, или там инвестиционное общество имени доктора Чехова.
И каким тогда новым бы смыслом заиграл бы последний куплет песни «По долинам и по взгорьям», который звучит так: разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход.
Есть, правда, альтернативная история с этим офшором, которая мне очень нравится. Ее предложил Бершицкий, Леонид Бершицкий.
В своей колонке, да, на сайте СНОП.
Но он провел, да, экономическую параллель. Он говорит, что есть такая процедура обратного поглощения, reverse takeover, то есть когда компания, которая крупнее, крупная компания, но еще не вышедшая на IPO, вместо того, чтобы заморачиваться вот с этими со всеми сложностями, это действительно довольно сложно, там надо переводить уставные документы, представлять огромное количество томов, переведенных на прекрасное английский язык и так далее, она просто покупает слабую компанию, которая уже вышла на IPO. И потом, и вот, вместо того, чтобы ее поглотить, как бы становится ее вассалом, да?
И вот что предлагает Бершицкий. Все 83 российских региона могли бы войти в состав Республики Кипр, присоединившись к уже существующим 6 районам острова. У нового, несколько разросшегося Кипра, стало бы 89 регионов. Столько совсем недавно до всяких крупней было у России. Кипр — президентская республика. Я почти не сомневаюсь, что на внеочередных выборах президента победил бы Владимир Путин. Многие православные киприоты также поддержали бы этого сильного единоверца. Прекрасный план.
Ну да, и так были бы решены все проблемы. Безвизовый въезд в страны ЕС, которые так все хотят. И российские чиновники могли бы не только отдыхать на Кипре, но и работать. По-моему, это прекрасный план. И вот мы видим, наметился раскол в тандеме.
И самое главное, как бы новость о том, что это произошло, вписалась бы в российскую действительность. Мне кажется, что даже никто бы не удивился. Так же, как мы не удивляемся последним новостям, о которых вы писали в своем тексте под названием «Неоднозначная информация, которую трудно интерпретировать».
Меня, в общем, вывело из себя сообщение Роспотребнадзора. Ну, я вообще, это моя любимая организация. Она выдает очень много неоднозначной информации, которую трудно интерпретировать. Но здесь повод был очень простой. На Ютьюбе этот самый Роспотребнадзор нашел какие-то ролики, в которых увидел пропаганду самоубийств. И попросил правообладателей убрать эти ролики из Ютьюба. Что и было сделано. Но правообладатели решили все-таки поспорить с Роспотребнадзором и подали в суд на тему того, что никакая это не пропаганда суицида, а вот просто ролик, в котором там что-то такое рассказывается, и к суициду не имеет ни малейшего отношения. На что Роспотребнадзор ответил, что может быть, но и вообще все равно непорядок какой-то в сети. В последнее время все чаще создаются страницы, на которых размещается неоднозначная информация, которую трудно интерпретировать.
Это гениальная совершенно цитата. Лучше только мое любимое выражение: в интернете кто-то не прав. Вот. не устаю его повторять. Ну да, или другой пример, да, когда председатель комиссии по культуре, даже так называется, комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты, Павел Пожигайло, в эфире «Голос России» говорит, что какой-то период вообще не надо учить иностранным языкам, чтобы люди не уезжали из страны. По абсурдности, да, приблизительно такого же масштаба заявления.
Да, да, да. Я сразу же себе представила опустевшую Данию, Финляндию, Норвегию и все прочие страны, где люди свободно, в массе своей свободно говорят на английском.
Или Израиль, например, конечно.
Да. В общем, я не понимаю, как они, видимо, там закрытые границы, какие-то большие кордоны, почему они оттуда не уезжают, совершенно неизвестно, но Павел Пожигайло об этом не сказал. Он, правда, добавил, что нам вообще ничего этого не надо, вот этого иностранного, потому что мы самодостаточны. И он привел там гениальную статистику, что вот если взять всех великих писателей и композиторов, то Россия там произвела столько-то процентов из гениев мировых величин. Вот, надо заметить, что он произнес вот эту вот мантру о самодостаточности России на радиостанции, которая вещает на иностранные государства.
Да-да, и миссия которой как раз способствовать укреплению положительного образа России в мире, да?
Так
у них говорится на официальном сайте, да.
Он будет такой положительный, что вот приезжайте, у нас тут все хорошо, мы тут как такой вот древнегреческий полис, самодостаточный, ни в чем не нуждаемся. Вот такой круглый шарик вот катается себе где-то там, и что-то внутри у него там происходит. Рождаются гениальные композиторы.
Вот все эти сообщения напомнили мне историю существования сайта Fog News, который сейчас, к сожалению, уже не обновляется, насколько я знаю. Это было такое агентство фейковых новостей, запомнившееся своими совершенно замечательными, иногда абсурдными, а иногда, то есть всегда почти абсурдными, но какими-то очень пронзительными фейковыми новостями. Моя любимая была, естественно, про то, как Гергиев...
Да, это было всех любимое.
Посередине своего, концерта в Ковенгардене прекратил дирижировать, поднялся на сцену и произнес такую довольно длинную пламенную речь, суть которой сводилась к тому, что «я не могу продолжить спектакль», — сказал Гергиев, — «все зрители могут вернуть свои билеты в кассу, я возмещу театр расходы. Призываю своих коллег-дирижеров поддержать мою инициативу. Я считаю, что это противостоять уничтожению свободы слова в мире — наш долг». Как бы якобы он это говорит в момент того, когда происходит суд над Пусси Райот, и поскольку дело сфабриковано, он не может представлять страну, в котором происходят вот такие судилища. Естественно, это разлетелось каким-то невероятным тиражом по сети. Это очень много цитировали. В Fox News еще много было вот таких уток, запущенных в...
Да, да, да. Я помню, как-то меня разбудил звонок от моего друга, который, ну, он пожилой человек, и он совершенно вот в ажиотаже мне звонил и спрашивал, правда ли, что Жириновский уходит из политики.
Да, точно, такое тоже было.
А поскольку Жириновский, ну, меня уже лично давно не волнует, и как-то он прошел мимо меня стороной, ну, я сказала, ну, почему, ну, вполне может быть, пока не выяснила, каков был источник его информации.
Я в связи с этим вспомнила колонку Маши Гессен, которую она ведет на сайте New York Times, которая была как раз посвящена Fox News и тому, какие именно новости они производят и как общество к ним относится. Там был вот набор примеров. Некоторые из них мы с вами привели. Генеральная мысль колонки была в том, что вообще-то вот такие агентства фейковых новостей существуют во всех странах. Ну, все знают The Onion, например, американский, да, который тоже поставляет такие абсурдные, такие, да, сатирические новости. И смысл таких сайтов и таких агентств понятно в чем, да, они как бы показывают самые уродливые места в политике, высмеивая их, да, куда мы можем еще зайти, вот если будем придерживаться вот этой неправильной, по мнению автора новости, линии.
Да, ну, сродни, на самом деле, советскому юмору, который там большинство из нас помнит еще из детства, там, типа, что мясо надо в магазине покупать, потому что там костей больше.
Да-да-да, абсолютно точно. Но история в том, считает Гессен, что Fox News в России выглядит совершенно по-другому, а именно он выглядит не как агентство абсурдных новостей, а как агентство идеальных новостей, да, недостижимых новостей. Все бы мы вообще-то хотели бы, чтобы Гергиев произнес именно эту речь со сцены Ковенгардена, да?
А Жириновский наконец ушел из политики.
Да, а Жириновский наконец ушел из политики. Так бы выглядела новость, да, в каком-то идеальном мире, в нормальном.
В нормальном мире, да.
Да, а не в мире абсурда. В этом смысле все вот эти новости, которые производят или взбесившийся принтер, или заявление, не знаю, Онищенко. Кстати, про Онищенко тоже прекрасная история. Не знаю, видели вы или нет, появился такой маленький движок в интернете, куда ты можешь ввести что-нибудь в графу «кто» и что-нибудь в графу «что». Uh-huh. И моя, например, френд-лента была заполнена такими. И потом он такой генерит такой виджет, который выглядит как сообщение новостного агентства, в котором написано «Геннадий Онищенко, например, запретил Ольге Серебряной общаться с Верой Шенгеле» и так далее. Естественно, все упражнялись в остроумии. Геннадий Онищенко запретил россиянам пить коньяк по утрам и так далее, и так далее. Пока моя одна приятница, по-моему, не изобрела идеальный вообще вид этого виджета, который звучал так. Геннадий Онищенко запретил всем все.
Да, всем все. Ну, мне кажется, что эта самая российская реальность запаздывает, потому что я помню, что у нас лет 7, может быть, 8 назад было любимое развлечение с товарищами, когда мы вот, ну, довольно редко, там, раз в месяц собирались посидеть и выпить, а у нас было любимое развлечение придумать наказание для Онищенко. И, ну, вот топовое наказание было поместить его на бегущую дорожку, ну, чтобы он там бежал, да, в стеклянный куб, и разместить этот куб вместе с бегущей дорожкой в баре, где можно курить, пить и предаваться разврату. И вот чтобы вот он бежал, остановиться не мог, а при этом смотрел вот на то, как все остальные ведут нездоровый образ жизни.
Послушайте, ну это же не так надо было делать, не надо пить и курить. Надо было просто сидеть, например, и есть салат с петрушкой.
Ну нет, который... это же было когда? Это было 8 лет назад. Тогда он запрещал тогда... только пить и курить, а теперь уже белый хлеб можно есть и салат с петрушкой.
Да, точно, действительно, сейчас эти времена какие у нас.
Да, это были вегетарианские времена. На самом деле, вот это действительно разумность Fox News и безумие реальных новостных лент создает такую ситуацию, в которой, ну, уже на самом деле невозможно существовать. И вот уже действительно, когда Роспотребнадзор говорит, что в интернете появляются много сайтов, на которых размещается информация, которую трудно интерпретировать, ты вдруг говоришь, ну да, очень много, и, собственно, вы их и производите. Органы государственной власти Российской Федерации.
Как было, например, с законом, который принят уже, по-моему, в третьем, да, чтении, к поправке к закону о СМИ, которые запрещают нецензурную брань в прессе.
Да, вы знаете, что эта история же не закончилась, потому что правительство Медведева вернуло в Думу этот закон с просьбой конкретизировать понятие нецензурной брани.
Ну, я на самом деле этого ждала, потому что не очень было понятно действительно, что можно, а что нельзя.
Ну, в этом смысле, вот я не знаю, как они будут поступать. Они будут описательно действовать или составят список вот этих вот слов, которые к употреблению недопустимы?
И тогда что, например, делать СМИ? Как описывать эту новость? Да,
да, да. Да. Что в список вошли следующие слова.
И дальше что? Запикивать нельзя? Некие слова впишите по усмотрению.
Ну, это на самом деле история такая давнишняя. Вот я помню, что как-то мне попалось забавное очень описание про то, как императрица Мария Терезия, которая вообще такая просвещенная императрица, да, аналог нашей Екатерины II, озаботилась общественными нравами и ввела список запрещенных книг. И поначалу она, как дама широких убеждений, и вообще тоже там переписывавшаяся со всеми возможными умами эпохи, так же, как Екатерина II, она этот список опубликовала в прессе. И там было написано, что вот, ну, к чтению подданными запрещены такие книги. Но довольно быстро это все свернулось, и список тоже стал засекреченным. Потому что он, ну, понятно, чтобы публика не знала, чего ей нельзя читать. Потому что если она знает, она вот именно это и читает.
Мне кажется, что это вот концепт современного искусства, как он есть. Да,
но только это, к сожалению, история.
Или к счастью.
Вот, ну, из этого, на самом деле, можно сделать какой-то более-менее здравый политологический вывод. И вот мне на днях попалась замечательная статья Ивана Крастева на сайте Gefter.ru, которая, ну, на самом деле, это перевод, перепечатка с портала Open Democracy. Крастев задает вопрос, на первый взгляд, очень странный. Вот где демократии больше, в Китае или в России? Ну, если не сидеть вот в российской реальности, да, и не считать Fox News идеальной картиной новостей, то кажется, ну, что тут дурацкий вопрос, что на него отвечать? Россия — это институционально, если смотреть на фасады и внешнюю архитектуру, это демократия. Китай — это авторитарное государство, партийная структура.
К тому же у нас есть Facebook и Google.
Да, у них он какой-то такой вот только китайский, да еще и цензурируемый. И вообще у них современных художников в тюрьму сажают. Ну, или штрафуют.
То ли дело у нас.
То ли дело у нас, да. И вот в этом месте как-то вот тут, ну, когда ты начинаешь говорить вообще у них о художников-правозащитников, ты вдруг понимаешь, что, черт, как-то вот все это очень сливается. И Крастев говорит, ну, а давайте как бы возьмем помимо институциональных показателей какие-то другие, более содержательные, и посмотрим, как с ними обстоит дело в России и в Китае. И он берет следующий. Ну, скажем, смена власти, механизм смены власти. В России он прописан и установлен конституционно, у нас проходят выборы, в результате которых должен изменяться состав парламента и прямые президентские выборы, в результате которых должен меняться президент. Ну, мы знаем с вами все, как у нас проходят выборы и как у нас меняются президенты. То есть, фактически, этот самый механизм смены власти работает на то, чтобы власть не менялась в России. А в Китае, утверждает Крастев, ну, давайте ему будем верить, как раз разработан четкий механизм, который не провозглашен как таковой, внутрипартийный механизм смены власти. Там есть такой тезис, которого строго придерживаются, что раз в 10 лет в Китае меняется партийное руководство, и как оно меняется, вполне понятно. И политологи, которые занимаются этой темой, могут предсказать, что вот если этот человек перешел там с такой ступеньки на такую, то, скорее всего, он рассматривается как следующий и так далее. Более того, там за эту власть идет довольно мощная борьба, как мы знаем из прошлогодних событий с главой одной из китайских провинций, который был снят со всех должностей, а жена его попала в лапы китайского правосудия по обвинению в убийстве британского бизнесмена. Дальше, другой показатель, который берет Крастев, связь с народом. Значит, как бы в России, то есть, как связь с народом? Ну, у нас все, у нас есть приемные депутатов, можно прийти вот и как бы поговорить. У нас есть органы местного самоуправления. Депутаты, наверное, даже где-то там выступают и встречаются с избирателями. Я никогда не видела, но, в общем, как-то вот это все раньше, когда эта система только устанавливалась, все это было.
Ну, более того, по закону, да, на бумаге это по-прежнему так. Есть общественные приемные.
Ну, совершенно верно, да. И, соответственно, рассказать народному избраннику о том, что тебя тревожит, вроде бы есть для этого все пути. Вот, фактически все это не действует, да, и докричаться до какого-нибудь жителя Башкирии, докричаться до своего представителя, скажем, в Верхней Палате Парламента, возможно, не представляется, потому что, ну, где там этот представитель? Ну, или вот как с Малкиным, вот он представитель Бурятии. Ну, я не знаю, сколько часто он бывает в Улан-Удэ. Да,
видел ли он вообще
этот город? И, ну, наверняка он рыбачил на берегах Байкала, это понятно, приехал и его провезли. Но вряд ли он там постоянно встречается со своими избирателями. Но главное, что бог с ними со встречами, даже если ты доносишь какой-то посыл посредством митингов или еще чего-то, обращений, петиций, которых было в последнее время несметное количество, реакция властей всегда нулевая. Даже никто не знает, что с этими петициями делать. Вот помните, была история, когда российские граждане в Штатах собрали огромную кучу петиций по поводу того, чтобы не принимали вот этот вот закон подлецов. И сотрудник посольства российского, куда принесли вот этот ворох весь, он их просто бросил на пол, потому что он на самом деле, он даже бы, если бы их взял, он бы их выбросил в корзину для бумаг.
Ну да, потому что у него просто не было...
Никаких каналов, да, чтобы... Это...
И то же самое же случилось с подписями, которые против этого же закона, которые были собраны здесь, да, их, помните, сначала потеряли вообще.
Ну да, да, да. Там это, в общем, выглядело страшно, потому что это контрастирует как бы с американской реальностью. И Крастев отмечает, что в Китае как раз есть обратная связь. То есть, когда назревает какая-то проблема, находящаяся у власти вот это партийное руководство, оно прислушивается к тому, что происходит, потому что это поможет им остаться у власти. Нужно скорректировать как-то свои действия, чтобы...
Да-да, пускай внутри выбранного авторитарного курса, но немножко скорректировать.
Ну да, чтобы вот не провоцировать недовольство народа, какие-то там демонстрации, протест рабочих. И следующий пункт, он логично вытекает из этого, он, посмотрите на степень терпимости к оппозиции, к несогласным. И, ну, в России мы уже упомянули все, что можно упомянуть. Знаменитая двушечка и так далее. В общем, начать с реакции Путина на слова Ходорковского о важности Китая. Вот же откуда еще все это идет, так сказать, терпимость к иному мнению. Но ведь это же несогласие, оно невозможно не только на уровне высшей государственной власти, да, когда ты Ходорковский, и ты оппонируешь президенту. Но ведь это же невозможно и даже на уровне на какого-нибудь трудового предприятия. То есть ты же не можешь прийти к начальнику и сказать, что вот это и вот это неприемлемо. Ну, ты, скорее всего, будешь уволен. Вот, поэтому вот какие-то забастовки бывают в России чаще всего только на, не знаю, на заводе Toyota, потому что отчасти это предприятие с иностранным...
Менеджментом,
да. Да, менеджментом.
Ну, или бывают, когда, вот как недавно мы рассказывали про контролеров РЖД, когда людям уже терять нечего, когда они все уже уволены, да, и это такие последние какие-то попытки привлечь внимание к своим проблемам.
Да, и Крастев говорит, а в Китае существует оппозиция. Это оппозиция внутри этой же самой авторитарной партии. Но там внутри существуют фракции, которые могут придерживаться разных взглядов. И, собственно, до того момента, как принято решение, чья возобладает как бы позиция, они ведут между собой конкурентную борьбу. И это в этом смысле демократичнее, чем то, что происходит сейчас в России.
Не хочется, чтобы, слушайте, создалось превратное какое-то мнение, да, что,
да, что мы хвалим
все хорошо,
Китай,
да,
но
мы...
здесь как
просто
раз...
Просто мы сравниваем сорта вот этого зла, и кажется, что чей режим авторитарней, ну вот.
Ну, это интересно посмотреть, вот. Или вот у него замечательный, вот это уж никак не поспоришь, способ рекрутирования элит. В современной России у власти находятся выпускники Санкт-Петербургского и Московского университетов. А в высших руководящих органах власти нет ни одного человека, который приехал бы с Дальнего Востока, например. Ну, который бы там родился, выучился, начал свою карьеру и потом продолжил свою карьеру в Москве. И таких хоть... людей просто нет в принципе.
И хоть сколько-нибудь, может быть, родил бы за собственные, да, какой-то...
Да,
испытывая то есть... хотя бы какие-то сентиментальные чувства...
Никакой заботы об отражении, значит, композиции страны в элитах просто нет. И Крастев ссылается, на самом деле, на исследование русского репортера, которое было проведено в 2011 году в самом конце. То есть, фактически, Россия управляется не просто авторитарно, она еще и управляется так, что ты в круг этой элиты никогда не попадешь, потому что в нее входят люди, которые были знакомы с Путиным до того, как он стал президентом. А никакие их там профессиональные качества, способности как управленцев или еще чего-то не рассматриваются. То есть какой-то директор мебельного магазина может завтра стать, кем он там стал, премьер-министром или...
Да,
честно говоря, я в них путаюсь, потому что они там все занимаются не тем, чем они умеют заниматься, вот, но...
Про золотую медведевскую сотню мы, как я понимаю, не слышали уже ничего много лет, да,
да.
Про вот этих отобранных топ-менеджеров.
Вот, а, собственно, китайская компартия воспроизводит то, что вот мы помним со времен Советского Союза, где тоже было некое такое региональное рекрутирование. Там были вот эти самые социальные лифты, про которые так любят говорить нынешние российские властители. То есть есть они мониторят всю страну, огромную страну, да, и заботятся о том, чтобы отовсюду появлялись управленцы. Они их выращивают потом. Опять же, без всякого оправдания к коммунистической партии Китая, чисто формальное сравнение вот этих вот демократических процедур.
Вот я статью Ивана Крастева, конечно, теперь буду цитировать в наших разговорах с друзьями, которые очень часто разговоры об эмиграции возможны. Всегда вот такой крайней точкой и такой важной становится, ну хорошо, вот после какого момента вы поймете, что точно нужно эмигрировать? Вот когда наступит вот эта точка, после которой уже оставаться никак нельзя? И очень часто звучит такая мысль, что в Китае уже точно нельзя жить, очень часто. Да, вот это уже унизительно, да, это уже выше всяких. Ну вот, собственно, мы уже хуже, чем в Китае, можно.
Ну, отчасти да, потому что, в общем-то, никакой особой надежды нет. Даже если ты станешь функционером Единой России и будешь из последних сил лезть, чтобы сделать карьеру в партийных структурах, то, уже поздно, б, это всегда сопряжено с какими-то уж совсем нелицеприятными вещами, типа подтасовки выборов. Ну, это же уголовное преступление, на самом деле. То есть все равно ты как бы никогда не можешь остаться в правовом поле для того, чтобы продолжать более-менее нормально жить. И дальше Крастев вот выводит к такому месту, которое мне очень понравилось. Он говорит, что разница, собственно, в этих подходах к управлению государством в Китае и в России, в общем-то, довольно тривиальна. А российская власть занимается тем, что она имитирует процесс управления. Тогда как китайская власть действительно пытается управлять честно, вот на тех основаниях, которые они себе положили.
Да, честным, авторитарным способом. Но управлять, да. А российская власть имитирует, и поэтому мне ужасно нравится одна из последних фраз вашей колонки, когда вы пишете, что по имитации невозможно понять, имитацией чего она является.
Да, уже даже вот она настолько лень ей имитировать, что она уже не воспроизводит саму структуру того, что она должна имитировать. То есть уже нет никаких целей, мы не рисуем никаких планов, программ развития до 2028 года. Уже этого всего ничего нет, а остались только неоднозначная информация, которую очень трудно интерпретировать.
А на этом мы, наверное, перейдем к нашей постоянной рубрике «Цитаты недели» и послушаем вот что.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года, надо благодарно принимать. Вот звуки душевной непогоды, в сердце одиночество, печать.
Я, как человек, который сегодня 4 часа ехал с дачи в ближнем Подмосковье, повторяю это как мантру. Надо благодарно принимать. Да. Оля, а что в Праге? Вас тоже занесло снегом, так же, как Киев и Москву?
У нас холод собачий. Причем даже меня многие любители собак поправляют и говорят, чтобы я не обижала животных. Ну, потому что действительно совершенно непозволительный холод. Идет мелкий снег, но он почему-то не создает сугробов. Какой-то жуткий ветер. Но нет, таких катастроф, как в Киеве, нет.
Ну вот я заметила, что погода, да, и весна, и точнее, ее отсутствие прямо на третьем месте после смерти Бориса Абрамовича Березовского и истории с кипрскими офшорами по обсуждению в соцсетях просто вот одна из главных тем. Мне ужасно понравилось, что появляются такие новые фразеологизмы, например, «перезимовать весну».
Да, или «февр-март», «фермай».
Да. Фирюнь и так далее.
Да, фирюнь.
А еще мне очень понравилась фраза про то, что те, кто жалуется на то, что весна никак не приходит в Россию, вы поставьте себя на ее место.
Ну, вообще, мне эта ситуация вот с этими снегопадами в Европе, потому что за неделю до того, что произошло в Киеве, надо сказать, впечатляющая вещь, то же самое произошло в Венгрии. И даже там завалило не столько Будапешт, сколько вот какие-то отдаленные районы восточнее Будапешта, юго-восточнее Будапешта. И там просто встала вся транспортная система, потому что никто не чистит ничего. И возник такой вот, ну, в общем-то, политический скандал. Мне это все напомнило ситуацию
Сосулями?
Да, с сосулями. Это было 3-2 года назад, когда Петербург завалило снегом. Причем я бы не сказала, что он был прям какой-то катастрофический. Ну, снег и снег. Дело происходило с самого конца декабря по первые числа января. То есть, ну, шел такой снег. Ну, вот он всегда, в общем, в хорошей зиме такое идет. И вдруг обнаружилось, что, в общем, все вот это, вот, что должно включать систему снегоуборки, оно, видимо, сидит где-то на Кипре. Потому что вот 29 декабря валит снег весь день. Ничего не происходит. Машины застревают. 30 декабря валит снег весь день, ничего не происходит. И так продолжается до 3 января. Ну, естественно, город встает. И дальше нам рассказывают очень долго байки о том, что выпала какая-то там невиданная норма осадков и так далее, и так далее. Хотя, ну, любому зрячему человеку было видно, что катастрофическая ситуация в городе сложилась из-за того, что снег никто не убирал.
Вообще-то удивительно, конечно, как наши политики не проходят вот эту простейшую, да, казалось бы, в России, не на Кипре,
да,
простейшую
да.
проверку погодными условиями и обретают себе, да, женщина-сосуля, Валентина Матвиенко так называют уже давно, а этой зимой Собянина стали звать Сугроб Семёныч.
Ну вот, тогда над жителями Петербурга вот очень смеялись и говорили, что они как-то узко смотрят, и их интересует только снег. Вот надо же, как сузился кругозор петербуржцев. Вот, но на самом деле тут нужно попасть в эту ситуацию абсолютной непроходимости, даже для обычного человека, который идет в ботинках без каблуков, а уж я не говорю про инвалидов или там людей с колясками и так далее, чтобы понять, что действительно, когда ты не можешь пройти или выйти из своего дома, у тебя страшно сужается кругозор. И повышается какая-то такая политическая активность. Вот в Венгрии произошла едва ли не революция, потому что там заблокированы на трассе оказались огромное количество машин, а водители не могли получить никакой информации, а произошло это вот совершенно по той же причине, что и 3 года назад в Петербурге. Они там поменяли как-то по российскому образцу вот эту дорожную службу, то есть они создали свой собственный МЧС, а все это в очень таком срочном порядке, не успели ничего отработать, и у них, видимо, желания тоже не было этого все отрабатывать, и в итоге прежние службы не среагировали, потому что их отстранили от дел, а новые службы не среагировали, потому что они еще не приступили к делам и вообще не собирались. Вот, и вообще в Венгрии не бывает в марте снега. И там, значит, вот погода вызвала большой политический такой кризис.
Умеют же еще люди живо реагировать. У нас, конечно, после пожаров 2010 года и вот этого смога, мне кажется, что после этой точки уже ничем невозможно напугать российского, назовем его, избирателя.
Нет, но если вы все-таки за 4 часа доехали с дачи, значит, еще не предел.
Кстати, знаете, где я видела очень много уместного снега? Я на прошлой неделе была
в Пскове.
В Пскове, да, и в Псковской области. И вот там он настолько как-то там уместно смотрится, такие огромные вот эти снежные поля, поля, леса, леса, что прям даже не хочется, чтобы он оттуда стаивал.
Ну, он и не стает, судя по прогнозам погоды, как-то он там решил задержаться. Вера, я знаю, что ваша поездка была связана... Ну, понятно, что все внимание к Пскову и псковским органам опеки было приковано в связи с известиями о гибели в США Макса Шато, мальчика, который был усыновлен из как раз Псковской области. Ну, еще до того, как вы поехали, появилось заявление... Американское официальное заявление о том, что приемные родители Макса Шато никак не виновны в его гибели. И, в общем, тогда получается, что вся проблема решена, и ехать туда как бы и незачем.
Ну вот не совсем так. То есть в нормальном, не абсурдном мире... Ехать туда было бы действительно незачем, да, если бы все у нас происходило так, как оно должно происходить по закону, и происходило бы так, как в невымышленной реальности. А так как это, например, было в штате Техас, когда проверку начали, проверка установила, что родители Макса Шато ни в чем не виновны, на этом дело закончилось. У нас же история развивалась немножко по-другому. Она начиналась не с какого-то реального происшествия, а начиналась она с твита Павла Астахова, детского, назовем его так, омбудсмена, который написал, что в действиях псковской опеки, и это надо сказать, я вот это как-то пропустила, что эта запись Астахова в Твиттере имела отношение даже не к истории с Максом Шато, а она, эта запись была опубликована в декабре, когда как раз мы принимали закон подлецов, и она имела отношение к смерти... Да, Чейза Харрисона, рожденного Димы Яковлева. И еще в декабре Астахов написал, что в действиях псковской опеки установлены нарушения. Якобы, значит, мальчика усыновляли, отдали, точнее, иностранное усыновление в обход каких-то российских норм и законодательства. И в этом якобы были повинны псковские органы опеки. Я поехала в Псков просто потому, что мой приятель, сам бывший детдомовец Александр Гизалов, который придумал медаль за спасение детства, сам придумал, сам раздает, путем голосования выбирает номинанта, как бы это всегда кто-то из регионов, кто-то, про кого мы мало знаем. И вот в этот раз он решил дать медаль Валентине Черновой, главе псковских органов опеки. Причем он ее решил еще дать до всей этой истории, до закона подлецов и так далее. Еще в октябре он ее выдвинул. И вот я туда поехала посмотреть, как он ей вручает медаль, как она вообще держится, потому что вы знаете, наверное, да, что она была на передаче, которая называется «Прямой эфир». Это такое скандальное такое ток-шоу, где все кричат ужасно, где там и все время какие-то рояли в кустах. И вот она была единственным человеком, кто ужасно достойно там выглядел, кто говорил мне за свою работу не стыдно, не кричал, в отличие от Маши Арбатовой, ну и так далее. Но когда я туда приехала, мне захотелось поговорить вот, собственно, с этими женщинами, которые как бы отдавали Диму Яковлева, нарушив все законы под иностранное усыновление. Я поехала к ним. Это в райцентре Палкино, в 40 километрах от...
Да,
от Пскова. Это такой заснеженный, такой маленький.
А туда ходит железная дорога или надо ехать на автобусе?
Нет, туда не ходит никакая железная дорога. Мы туда поехали просто на машине, заходит рейсовый автобус. При этом там, например, стоянки такси нет, то есть обратно выбраться оттуда целое...
Какой такси?
На самом деле в маленьких городах появился уже заказ такси, это же все довольно выгодно, и всегда там возле какого-нибудь, например, центрального магазина стоит кто-нибудь с шашечками.
Да-да-да, но это же всегда касается только города.
Да, ну вот я, в общем, понадеялась на это совершенно напрасно, поэтому я заехала в деревню Палкино, а выбиралась оттуда уже с проблемами. И там я нашла, как обычно, такое двухэтажное или трехэтажное здание администрации. Там табличка на кабинете начальник соцзащиты Палкинского района.
Угу.
Я туда пришла, там сидела такая довольно уставшая женщина, Татьяна Андреевна Крипайтис, которая сказала: я интервью давать не буду, простите, я много месяцев держу оборону, вот табличку на моей двери показывали там уже по всем каналам, а больше я ни с кем разговаривать не хочу, особенно после вот этого эфира, который, конечно, вся Псковская область смотрела. Но если хотите, я могу просто вот там кофе с вами попить и рассказать, как мы тут живем. И она позвала другую женщину, которая как раз занималась опекой, да, который вот там единственный специалист органов опеки во всем этом Палкинском районе. Это много-много каких-то маленьких деревень, деревушек, которые находятся как бы, да, вот в ее ведомости. И они мне, конечно, рассказали, как вся эта история была сделана, и показали все документы, как семья Димы Яковлева пишет отказы, что они не могут, одна бабушка у него слепая, и что они не могут заботиться о ребенке.
Давайте, Вера, мы напомним, просто не все следят за вот всеми подробностями. У мальчика, который при рождении был Дима Яковлев, у него сколько сестер и братьев?
У него есть старшая сестра и младший брат. Младший брат усыновлен в Израиль. Старшая сестра под опекой у бабушки по отцовской линии. Даже не у матери отца, да, у тети отца. И вот одна из претензий, которую как раз на этой передаче «Прямой эфир» высказывала ровно эта бабушка, привезенная туда продюсером передачи, она говорила, что вот я бы Диму Яковлеву сама бы растила, но они мне не дали опеку. Эти вот, значит, органы опеки ужасные. Потому что сказали, что я старая. И тут Маша Арбатова, тыча пальцем фотографию погибшего Димы Яковлева, его мамы и папы, закричала, показывая на приемного отца Димы: вот посмотрите, а мужик-то в возрасте, а ему дали усыновить, а бабушке, значит, родной не дали. И вот эти прекрасные женщины в этой палкинской опеке говорят мне: вот посмотрите документы, они же воспитывают, у них под опекой старшая сестра Димы Яковлева, которую они как раз брали под опеку именно в тот момент, когда Дима лежал еще в роддоме. Даже до дома ребенка. Ну как же она говорит, что мы ей не дали из-за возраста, если ровно в этот момент мы дали ей опеку над старшей девочкой?
Ну, она, очевидно, говорит то, что ей сказали говорить.
Ну, да. Ну, при этом я, естественно, об этом в тексте не пишу. У меня нет родственников действительными, да, графологическая экспертиза все это установила и так далее.
А теперь они в качестве аргумента в этой передаче используют то, что подписи поддельные, да?
Да, да, конечно. Значит, сначала появилась информация, опять же, у Павла Астахова в Твиттере, что эти подписи поддельные и так далее. Ну, то есть, да, вот так информация и появляется, потом она сама себя и сложно интерпретировать.
Да. Неоднозначно.
Я хотела сказать даже не об этом, а о том, что в любых других бы условиях вообще-то весь этот шум, хоть он и возник по таким трагическим обстоятельствам, не пропал бы просто так, да? Но это ну, хорошо, что внимание общественности привлекла такая важная проблема. Что у нас происходит с органами опеки, что у нас происходит с сиротской системой, да, когда все стали говорить, ну, хорошо, американцам не дадим, тогда будем сами усыновлять. И началась вот эта какая-то ажитация, нагнетение и так далее. Но, к сожалению, все это не свернуло в какое-то нужное русло. Никто не стал говорить про то, что нам нужно реформировать интернатную систему. Потому что дети не должны жить в казармах, в которых они живут. И они не должны в 3 года после того, как они после такой травмы и так сложно привыкали к дому ребенка, в котором находились 3 или 4, например, года. Они не должны после этого уезжать во взрослый детский дом, где они не знают никого, и их никто не знает, да, переживая еще одну травму. А потом точно так же выходить из этих детских домов во взрослую жизнь, про которую они думают, да, удивляются.
О которой они понятия не имеют ни малейшего.
Да, и удивляются тому, что хлеб оказывается в батонах. Да,
да, да. Это вот удивительно. Это совершенно, кажется, все приводят почему-то в пример вот это вот, что детдомовский ребенок, выйдя, хочется сказать, на волю, да, удивляется, что хлеб надо резать, что он не продается вот так вот уже в нарезке. Я помню вот этот пример, собственно, из своей жизни, потому что у меня мама работала в детском доме. И она довольно поздно в своей карьере попала на эту работу и была в огромном шоке от того, что она увидела. Она видела, что дети, там, скажем, в 16 лет, на самом деле не могут нарезать этот хлеб, потому что они никогда в жизни с этой задачей не сталкивались. Они не знали, что, ну, чтобы вот выпить чаю, нужно, чтобы была плита, чайник, да, вот вода, и что вот это надо все вскипятить, и что вот есть еще такой чай, который нужно положить в заварочный чайник. Я помню, что она носила из дома какую-то посуду, чтобы сымитировать там вот какой-то домашний процесс приготовления пищи. Удивительно, что за те там 25 или 30 лет, что прошли с тех пор, как я с этим столкнулась, ничего не изменилось, да?
Нет, на самом деле немножко изменилось. Потому что сейчас, конечно, много программ. Кстати, вот в Пскове довольно сильная вот эта программа постинтернатного сопровождения. Но все равно я приезжаю, и они мне в опеке рассказывают, как одна девочка у них проехала по Пскову на такси. Таксист ей сказал, с вас 12 тысяч рублей. Она вышла, сняла их с книжки. Да, расплатилась. Ну, тем не менее, представления об очень многом эти дети, конечно, не имеют. И это тоже хороший повод поговорить про то, что на самом деле делает интернатная система с человеком. То есть сначала, Оль, знаете, например, во сколько обходится государству в, ну, например, в небедном регионе, ну, не в бедном, но и не в Москве.
Угу.
Содержание ребенка вот в интернатной системе.
Ну, понятия не имею.
Ну вот я вам скажу, 2 миллиона рублей в год государство тратит на одного ребенка. Это даже не на ребенка, инвалида.
Это, кажется, очень много.
Это очень много, например. Я не трачу столько денег ни на одного из своих детей.
Как раз я хотела сказать, что я никогда не тратила на своего ребенка столько денег.
И тем не менее, когда нашим с вами детям исполнится 16 лет, да, нам не надо будет потратить еще какие-то непомерные тысячи на то, чтобы теперь его обучить, как ему жить вне этой интернатной системы.
Верно, да.
Поэтому проблема сейчас, когда создаются вот эти программы постинтернатного сопровождения, так называемые социальные гостиные, куда дети могут приходить после детского дома, чтобы более плавно, да, как бы перейти в эту свободную и самостоятельную жизнь, то мне это все ужасно странно, потому что, ну что же это за система такая, в которой ты ребенка 10 лет держишь, а потом ты еще, оказывается, несколько лет должен его учить. А что тогда ты 10 лет эти там с ним делаешь? Это прекрасный повод поговорить о том, что то, как это сейчас устроено, так не должно быть.
Ну, дети понятно, да. Ты там его 10 лет усмиряешь, грубо говоря.
Ты его просто содержишь, да? Ну, как бы,
да.
Вот, ну просто он там...
Следишь за дисциплиной, за гигиеной, чтобы они там все не переболели, не заразились чем-нибудь, не убежали. Вот, что тоже большая проблема часто бывает, особенно в детдомах, вот с детьми, которые... с особенностями, да, развития. Вот, впрочем, они там, по-моему, большинство с особенностями.
Да, абсолютно. Причем все эти особенности, как мы знаем, у домашних детей, как только у меня у самой приемный ребенок, 25% всех этих диагнозов, а иногда и 100, да, в зависимости от того, какие это диагнозы. Например, все задержки там психоречевого развития, какие-то умственные отсталости.
Они снимаются и так далее. После общения, да?
Да, они проходят просто на глазах.
Угу.
Вот, но это мы немножко отклонились от темы. Хотела я сказать про эти несчастные органы опеки, на которые сейчас, ну, как всегда, да, нашли крайнего, их просто сдали. Я очень надеюсь, что для всех этих псковских женщин история закончится все-таки каким-то благоприятным образом. Никто не будет лишен работы, уж тем более все эти уголовные дела будут закрыты. Но это ведь еще же показатель того, как эти люди работают, да, потому что органы опеки, это мы их так называем органы опеки, да, когда я приезжаю, например, вот в эту деревню Палкино, то это никакие не органы опеки, а одна конкретная Татьяна Николаевна. И вот в ее функции всходит следующее. Она, по идее, должна способствовать устройству детей-сирот в семьи, тех детей, которые уже находятся в детских домах и домах ребенка. Угу. Она должна вести профилактическую работу в кризисных семьях, да, в семьях, которые вот-вот откажутся от детей. Она должна сопровождать приемные семьи, то есть те семьи, которые уже взяли детей, хорошо бы органы опеки приходили к ним, смотрели, как-то их поддерживали и так далее. Но вот я думаю, немного ли для одной Татьяны Николаевны? Способна ли она справиться, пока все эти функции? И самое главное, учил ли ее кто-нибудь всем этим трем разнонаправленным абсолютно, да, и видам деятельности? Навряд ли.
Ну, это вряд ли, конечно.
И, конечно, это история о том, что органы опеки не должны выглядеть так, как они выглядят сейчас. Сейчас есть программа, называется она «Профилактика социального сиротства» у прекрасного московского фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», да, чей президент Елена Ольшанская, довольно известная.
Да, и часто бывает гостем «Радио Свобода».
Да, и вот смысл их программы в том, что они работают с семьями, которые вот-вот могут лишиться своих детей. Они приходят с психологом, с волонтерами, с кем угодно еще. И когда они видят, что семья в кризисной точке находится, и она вот-вот лишится своего ребенка, они помогают на этом этапе. Ведь это очень логично. Смотрите, как только этот ребенок переместится из семьи, да, вот органы опеки его изымут, в детский дом, у государства сразу найдется на него 2 миллиона рублей в год. Ну, дайте им, может быть, 40 тысяч, чтобы они обои поклеили. И тогда опека, может быть, от них отстанет и перестанет говорить, что дети содержатся в неподобающих условиях. Помогите им немножко, пока ребенок еще в семье. И тогда вам не придется тратить 2 миллиона, когда он уже будет находиться в этой вашей казарме, которая называется интернат. Ну вот, на этой совсем неоптимистичной ноте мы и закончим. Я перед тем, как мы попрощаемся, хочу напомнить, что ссылки на все тексты, на все видео, на все аудиофайлы, которые мы обсуждаем или просто упоминаем во время нашего подкаста, вы можете найти на страничке нашего подкаста. Всего доброго. Оля, до свидания.
До свидания. Всего доброго. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.